Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Папа Римский удалился на покой. Где и как Бенедикт XVI проведет остаток своих дней? В Петербурге вынесен приговор гражданскому активисту Максиму Калиниченко. Почему правозащитники и эксперты не верят в справедливость этого судебного процесса? Талант пианиста Вана Клиберна и политика музыкальной разрядки. Почему этот пианист особенно виртуозно исполнял произведения русских композиторов? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 28 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Бенедикт XVI пообещал, что после ухода с поста Папы Римского он будет во всем подчиняться папской воле своего будущего преемника. За несколько часов до ухода с поста главы Римско-католической церкви папа пообещал кардиналам, что конфликтов с новым главой Ватикана у него не будет. Из Ватикана сообщают, что Бенедикт XVI сохранит папское одеяние и получит право жить не в монастыре, а на территории столицы Святого Престола. Решение об отречении Папы Римского от престола вступает в силу в 20 часов по среднеевропейскому времени сегодня. 3 часами ранее состоялось последнее публичное выступление Бенедикта XVI. О последнем дне понтифика во главе Римско-католической церкви я беседую с римским журналистом-ватиканологом Алексеем Букаловым.
17 часов по римскому времени папа на вертолете итальянских ВВС вылетает в сторону загородной резиденции Кастель-Гандольфо. Это на берегу высокогорного озера Альбано, вулканическое, очень красивое место, 30 примерно километров от Рима. И там загородный апостольский дворец, в 6 там уже собираются паломники со всего мира, как это будет последнее публичное появление Бенедикта XVI в качестве римского первосвященника. И затем, ровно в 20 часов, швейцарские гвардейцы, которые охраняют вход в папский дворец, и которые вообще охраняют особу понтифика, покидают свой пост, и он остается в качестве частного гражданина, но будет 2 месяца примерно до конца апреля находиться в этом апостольском загородном дворце, более о часах, это его любимые прогулки, просто потому технически, уже перестав быть папой римским, просто потому, что сейчас реставрируется небольшой особняк на территории монастыря, в стенах Ватикана, где ему отведена постоянная резиденция.
Что это за монастырь?
Ну, это бывший монастырь. Сейчас там остался просто еще такой несколько женских келий в другом здании. Это несколько есть таких обособленных строений на территории Ватикана. Она небольшая. Это территория 44 гектара, как вы знаете, но много всего там настроено. Там есть Тевтонское кладбище, где тоже есть монастырские кельи. Есть вот этот женский монастырь. Но это самостоятельное небольшое двухэтажное здание. Оно построено в 90-х годах. Построено по указанию папы Войтылы. Папа Войтыла вообще очень много руководил строительством на территории анклава. Он, в частности, велел построить эту гостиницу Святой Марты, где будут заседать участники конклава. Они там будут размещаться, заседатели будут, конечно, в Сикстинской капелле, но раньше участников конклава размещали в соседних залах, ставили ширмы, приносили там умывальники и закрывали этот музей, а теперь они будут жить в этой гостинице, а их будут доставлять на специальном автобусе на заседание конклава. Как объяснили в пресс-центре ватиканском, обращение к папе сохраняется, ваше святейшество, за ним сохраняется и титул, имя, выбранное им при избрании, Бенедикт XVI, и называться он будет почетный верховный понтифик или почетный папа римский. Сам Бенедикт на последней всеобщей аудиенции объяснил, что он уходит от светской жизни, от мирской жизни, не будет никаких путешествий, не будет никаких конференций, не будет никаких деловых встреч, все будет отдано только молитве.
В покоях, личных покоях Папы Римского, что будет происходить в период интеррегнум, пока не будет избран новый Папа Римский?
После смерти Папы Войтылы, который 26 лет просидел на троне, там понадобился мелкий косметический ремонт. Расширили там одну дверь, чтобы можно было внести рояль для папы Бенедикта. Он известный музыкант, любит с утра играть Моцарта. Вот что сейчас будет с этим роялем, мы не знаем. Я думаю, что ремонта делать не будут. Личные вещи вынесут, поместят, может быть, в эту же келью, в которой будет он находиться по соседству. Так что даже не нужно тратить деньги на перевозку. Главное, что понадобится, это много ящиков для книг. Основная примета обстановки личных апартаментов папы Ратцингера – это книги, книги и еще раз книги.
Папа собирается заканчивать работу над своими теологическими сочинениями?
Он будет продолжать работать. Неизвестно, будут ли они публиковаться. Я напомню, было объявлено, что он за прошлый год, за отпуск прошлого года подготовил два больших текста, очень важных. Это третий том своей трилогии «Земная жизнь Иисуса Христа», это «Детство Иисуса». И было сказано, что он подготовил свою седьмую по счету энциклику. Это важнейший документ понтификата. К Рождеству будет опубликована третья книга трилогии, и она действительно вышла и произвела огромное впечатление. Он там высказал сомнения в дате рождения Спасителя, и это уже даже позволило сказать о том, что будет скоро новый календарь, который будет называться не Григорианский, а Бенедиктинский, шутили ватиканисты. А вот энциклика будет выпущена в Пасхе, а Пасха по католическому календарю в этом году 31 марта. Ну вот видите, вместо энциклики мир получил отречение Бенедикта.
Получается, что этот документ может быть обнародован только после кончины святейшего?
Нет, сказано, что он уже не будет обнародован. Во всяком случае, он не будет обнародован в виде энциклики, а может, он будет продолжен те принципы, которые в него заложены, мы даже не знаем содержание этого документа, они будут изложены в каких-то других работах, которые, как вы правильно сказали, скорее всего, будут опубликованы после его кончины.
После кончины известно, где будет похоронен Папа Римский, которому уже 86-й год все-таки. Обычно в крипте собора Святого Петра. В данном случае на Папу Римского, отрекшегося от престола, будет распространено это правило?
Вы правильно уловили интонации и события того, которые здесь происходят. У меня, например, личное ощущение, что я присутствую при похоронах живого человека. Вверх, 86 лет ему уже исполнится в апреле этого года. Я не сомневаюсь, что он будет похоронен в крипте Святого Петра. Если нет на это его специального завещания, условно говоря, быть похороненным, желание быть похороненным на родине, в Баварии. Удивительная вещь. Папа Войтыло сам готовил свои похороны вот этими постановлениями о строительстве гостиницы для кардиналов, которые бывают на конклав. Но и вот Бенедикт, он готовит свои похороны. Он готовит свои похороны вот этим вселенским прощанием, которое в эти дни проходит.
О будущем Бенедикта XVI говорил журналист-ватиканолог из Рима Алексей Букалов. В Великобритании широко комментируется беспрецедентная отставка главы шотландской католической церкви кардинала Кита О'Брайена в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах 20-летней давности. Самый высокопоставленный католический священнослужитель Соединенного Королевства не будет участвовать в конклаве по избранию нового Папы Римского, который открывается на днях. Это одно из последних фактических решений, уходящего в отставку Бенедикта XVI, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британские комментаторы называют позорную отставку кардинала Кита О'Брайена крупнейшим кризисом шотландской католической церкви со времен реформации. Причиной отставки стали жалобы, поданные папскому нунцию в Великобритании тремя неназванными священниками и одним бывшим священнослужителем, в которых они обвиняют кардинала в том, что в бытность его 80-е годы священником в Эдинбурге он использовал ночные церковные бдения и молитвы для сексуальных домогательств, жертвами которых были молодые семинаристы. Все четверо потребовали отставки О'Брайена с поста архиепископа Сент-Эндрюсского и Эдинбургского. Свое более чем 20-летнее молчание заявители объяснили страхом перед высокопоставленным представителем католической иерархии, ставшим вскоре епископом, а затем и кардиналом. Сам О'Брайен категорически отрицает все обвинения. Тем не менее, как он отмечает в своем заявлении об отставке, папа Бенедикт XVI согласился с его немедленным уходом. Экс-архиепископ не будет участвовать в конклаве кардиналов по выбору нового папы. Кардинал О'Брайен известен как активный борец с гомосексуализмом. Он выступает против однополых браков и усыновления геями детей. В последние годы резко возросло число жалоб на сексуальные домогательства священников-педофилов. За два последних года в Ватикан поступило около 3000 жалоб на случаи педофилии. В частности, в сексуальном скандале в 2010 году оказался замешан архиепископ Лос-Анджелесский кардинал Роджер Махани, вынужденный уйти в отставку. В 2010 году в одной только Бельгии в прокуратуру было направлено 103 жалобы на неподобающие действия священников. В Ирландии в 2009 году педофилия инкриминировалась 46 католическим священнослужителям. Высказывается мнение, что беспрецедентный уход в отставку папы Бенедикта XVI был вызван, в частности, сексуальными скандалами в католической церкви. В интервью «Радио Свободы» британский правозащитник Питер Тэтчелл резко критикует атмосферу лицемерия, царящую, по его мнению, в католической церкви.
То, что произошло, нанесло огромный ущерб не только репутации и авторитету кардинала О'Брайена, но и всей католической церкви. Кардинал не является единственным представителем католической церкви, обвиняемым в сексуальных домогательствах, гомофобии и лицемерии. Это признаки того, что католическая церковь находится в кризисе. Подлинная церковь – это ее рядовые прихожане, а вовсе не авторитарная часть ее правящей верхушки, которая узурпировала власть у рядовых членов церкви. Настало время возвратить прихожанам эту власть. Новая реформация должна преобразовать нынешнее католичество и основать новую церковь, руководствующуюся принципами равенства и равноправия в соответствии с христианскими заповедями.
Какие реформы могли бы покончить с эпидемией сексуального домогательства в церкви?
Для этого потребовались бы серьезные реформы, способные привести церковь в 21 век. Одна из них – ликвидация господствующего в католической церкви обязательного для священнослужителей закона целибата, который запрещает сексуальную практику и женитьбу. Часть духовенства сравнительно легко переносит это бремя, но для его большинства оно очень обременительно. Надо сказать, что в раннем христианстве не было требования целибата. Его отмена и разрешение духовенству жениться стали бы частью возвращения исконных христианских ценностей в крупнейшую христианскую конфессию. Думаю, что это могло бы не только снизить уровень преступных сексуальных домогательств, но и дать католическому клиру возможность зажить более здоровой и счастливой жизнью.
Говорил британский правозащитник Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 28 февраля. Смерть Макса Алана Шатто, 3-летнего мальчика из России, усыновленного американцами, это убийство. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в России Павел Астахов. По его информации, сразу после гибели Макса Шатто полиция и представители службы социальной защиты штата Техас назвали смерть ребенка неестественной. Эту информацию подтвердил и адвокат супругов Шатто, однако он настаивает, что лекарства не могли стать причиной гибели ребенка. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Павел Астахов, в четверг снова собравший журналистов, в начале пресс-конференции был довольно ироничен. «Наконец у меня прорезался голос», — сообщил он, реагируя на информацию конца прошлой недели о том, что он не может общаться с журналистами, поскольку охрип. Затем Астахов изложил имеющиеся у него данные о гибели Макса Шатто. Он сослался на документы американских полицейских и представителей службы социальной защиты, в которых смерть Макса Шатто называли неестественной, и отмечали, что на теле ребенка обнаружены ссадины и синяки, которые могли быть вызваны сильными ударами. Кроме того, Астахов заявил, что врач-педиатр, наблюдавший Макса Шатто, подтвердил, что ребенка лечили от гиперактивности. Об этом российским консульским работникам рассказал и приемный отец мальчика Алан Шатто.
Он, надо дать ему должное, несмотря на то, что скрывали и сразу не сообщили, несмотря на обязательства, данные перед российским судом. Тем не менее, сразу же раскаялся и сразу нашим консульским работникам 2 дня рассказывал все, что происходило с мальчиком. Значит, лечение Макса Алана антипсихопатическими средствами, прием Рисперидала, обоснован тем, что наш приемный сын был гиперактивным ребенком. Он отказывался подчиняться нам, родителям. Это все из-за детдомовского прошлого мальчика. И, внимание, из-за жестокого обращения с ним российского представителя агентства по усыновлению Gladney Center for Adoption. Все это и стало причиной неадекватного поведения Макса. Дальше информацию, которую дает отец. Мы прекратили за день до его гибели давать Рисперидал, так как он едва не задохнулся. В день этого инцидента, то есть гибели Максима, моя жена Лаура не могла постоянно следить за детьми по причине диареи и боли в спине. Она нашла его уже мертвым на заднем дворе и сразу вызвала медпомощь. Неотложка опоздала, так как наш дом расположен на отшибе в районе добычи нефти.
Адвокат супругов Шатта Майкл Браун также подтверждает, что ребенку были назначены лекарства, помогающие справиться с гиперактивностью. Но он уверен, что они не могли привести к смерти мальчика. Кроме того, ссадины и синяки, которые были обнаружены на теле Макса Шатта, он мог нанести себе сам, заявил Майкл Браун. Расследование гибели ребенка в Соединенных Штатах Америки пока продолжается. Полиция ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы. Павел Астахов выразил недоумение по этому поводу, сообщив, что все данные вскрытия уже были оглашены сразу после смерти Макса Шатта в конце января. Уполномоченный уверен, что смерть мальчика – это убийство, пусть и непредумышленное. Также Астахов возмутился реакцией американских властей и российских журналистов. Последние якобы исказили информацию о том, что российским дипломатам пришлось извиняться перед коллегами в США за чрезмерную жесткость высказываний в прессе о смерти Макса Шатта.
Наши дипломаты, еще раз хочу подчеркнуть, крайне возмущены беспардонным враньем, во-первых, некоторых безответственных журналистов, а якобы имевших место тайных извинений дипломатов, и позиции Госдепа США. Хотя официально, конечно, опять же, не называется человек, который это озвучил, анонимные источники. Потому что никаких извинений не было, нет и быть не может. Нам извиняться не за что. И все вот эти сведения, они ложные, это чушь и провокация. И об этом официально консульство заявило представителю Госдепа США в Вашингтоне. Представитель Госдепа удивился и сказал, ну как же не было извинений? Вы же в тот вечер, когда все русские стали рассказывать о том, что произошло, позвонили нам и сказали, извините за поздний звонок. Вот это воспринимается как извинение. Поэтому извиняться, на наш взгляд, это наша позиция солидарная и с МИДом, должны те, кто скрыл гибель российского мальчика. Те, кто сегодня не дает хода расследованию, затягивает это расследование.
На минувшей неделе к Павлу Астахову обращалась биологическая мать Макса Шатта, Юлия Кузьмина, которая попросила вернуть ей родительские права и возможность воспитывать брата Максима, двухлетнего Кирилла, которого усыновила та же американская семья. Сейчас мальчик находится у близких родственников супругов Шатта. Позднее появились сообщения, что Юлия Кузьмина так и не нашла работу, о которой сообщала в письме Астахову. Сегодня уполномоченный подчеркнул, что родительские права женщине не вернут, если она действительно не прекратила вести, цитата, «социальный образ жизни». В интернете же идет сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой отправить Павла Астахова в отставку. Это требование поддержал и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Как бы сейчас не увеличивать число людей, занимающихся усыновлением внутри страны, все равно останется определенная категория детей, которых внутри страны не усыновит никто. Это проблема не только России, но и многих других стран. Для этого и подписана Международная конвенция о правах ребенка, кстати, подписана Россией. А если Астахов является юристом, он должен прекрасно понимать, что Международная конвенция выше российских законов. Он уже как юрист должен был выступить против этого антимагнитского закона. Вместо этого он его яростно поддержал. То есть в своей деятельности он продемонстрировал абсолютно неправовой подход. Крайне политизированный, эмоциональный, направленный на раздувание антиамериканской истерии. На этом посту он выполняет не функции защитника прав ребенка, а функции защитника существующего политического режима. И совершенно очевидно, что эти цели для него гораздо более важны, чем забота о детях. Даже если вынести за скобки всю эту историю с передергиванием фактов, в этом надо еще разбираться, что там на самом деле было, а чего там не было. Даже без этой истории совершенно очевидно, что Астахов не должен занимать подобный пост.
Павел Астахов в ответ на требования активистов об его отставке заявил, что пост уполномоченного по правам ребенка не покинет. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Петербурге один из лидеров организации «Русская пробежка» Максим Калиниченко приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. Калиниченко, которого правозащитники признали политзаключенным, находится за решеткой больше года. Его обвиняли в подстрекательстве к совершению применения насилия в отношении представителя власти во время митинга за честные выборы 10 декабря 2011 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
10 декабря 2011 года один из лидеров русской пробежки Максим Калиниченко шел со своими товарищами по Невскому проспекту. Шествие от площади Восстания запретили, и его несостоявшиеся участники мирно небольшими группами двигались к Пионерской площади на разрешенный митинг за честные выборы. У дома 79 Максима и его друзей нагнали полицейские. Внезапно началась потасовка. Максим оказался в полицейском автобусе, и тут за него как будто заступились два добровольца – Александров и Панферов, начали бить стражей порядка. В результате Максима Калиниченко обвинили в том, что он подстрекал нападавших агрессивными выкриками, причем, как ни странно, самих нападавших отпустили под подписку о невыезде, а Максим отсидел в крестах 1 год и 2 месяца. В ходе процесса было все – нестыковки в протоколах, путанные показания свидетелей обвинения. Были и показания свидетелей защиты, по которым выходило, что Максим мог выкрикивать свои подстрекательства уже только после задержания, сидя в полицейском автобусе. А главное, был видеофильм, в котором всем и каждому было видно и слышно, что ничего вообще Максим не выкрикивал. Но судья Кирсанова предпочла верить не глазам, а словам полицейских и сотрудников Центра Э. В результате прокурор потребовал для Максима 7 лет колонии строгого режима. И все-таки самая суровая часть обвинения развалилась. В ходе процесса было доказано, что потерпевший полицейский сломал ключицу в результате падения, а не от побоев. Так что обвинение по 318 статье было переквалифицировано на более легкое, и Максим, пусть и признанный виновным, все-таки вышел на свободу прямо в зале суда. Вот как сам Максим Калиниченко оценивает этот приговор.
Я, в принципе, рад, это понятно, что освободился, но решением-то я не совсем доволен в том плане, что оно двоякое достаточно. Потому что, как бы, на самом деле это сделано так, чтобы не будоражить общественное мнение, меня выпустить на свободу, и в то же самое время прикрыть незаконные действия сотрудников полиции, вот эти фальшивые рапорта и все остальное.
Со своим товарищем согласен участник русской пробежки Николай Антипанов, пришедший в суд поддержать Максима.
Напрочь были отметены все свидетельства в пользу Максима Калиниченко, а свидетельства обвинения были приняты даже те, которые имели явное нарушение на каждом судебном заседании. Не то, что существенные противоречия были, а совершенно кардинально противоположные.
Победой считает условный приговор активист группы поддержки задержанных Динар Идрисов. И все же в целом он недоволен итогом процесса.
Фактически вся обвинительная база была подведена под то, чтобы удовлетворить прошение гособвинителя о назначении ему 7 лет строгого режима. И только, видимо, под давлением общественного мнения было принято решение о том, что признать его виновным по всем обвинениям, но при этом освободить с назначением условного наказания. В политическом смысле это победа, конечно, и гражданских активистов, и правозащитников. А что касается закона, то, по моему мнению, решение незаконное, необоснованное. Материалы дела фабрикованы и содержат фальсифицированные доказательства.
Много сделал для мягкого приговора адвокат Максима Калиниченко Павел Дмитриев. Он говорит, что Максим считает себя невиновным и собирается обжаловать приговор.
Приговор – это некий компромисс между желанием соблюсти лицо и необходимостью идти навстречу подсудимому и защите. Действительно, там есть повод обсудить вопрос об подаче жалобы. Но это уже, скажите, вопрос будущего. Самое главное – это человек на свободе.
Действительно, пока у Максима есть неотложные дела. Ему надо срочно заняться поправкой здоровья, подорванного в тюрьме. И еще Максим собирается восстановиться в Горном университете. Он учился там на 4-м курсе очного отделения. Учился хорошо, но теперь не уверен, что его охотно восстановят, поскольку он отпущен не по реабилитирующим обстоятельствам. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы слушаем слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Талант пианиста Ван Клиберна и политика музыкальной разрядки. Почему этот пианист особенно виртуозно исполнял произведения русских композиторов? Евгения Чирикова утверждает, что автотрасса Москва-Петербург строится с большими нарушениями. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 28 февраля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Бенедикт XVI пообещал, что после ухода с поста предстоятеля Римско-католической церкви будет во всем подчиняться папской воле своего преемника. В США адвокат американских приемных родителей трехлетнего мальчика из России Максима Шатто Кузьмина заявил, что они не несут ответственности за гибель ребенка. Судья надзорной инстанции оставил в силе приговор гражданской активистке Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет лишения свободы по обвинению в попытке сбыта наркотиков в особо крупных размерах. Бангладеш приговорен к смертной казни лидер крупнейшей исламистской партии за военные преступления, совершенные в 1971 году в период войны за независимость от Пакистана. Член Палаты представителей Конгресса США Кристофер Смит заявил, что ему отказали в российской визе и предположил, что это связано с его участием в разработке акта Магнитского. В Риме сегодня на встрече так называемой группы друзей Сирии США впервые объявили о предоставлении невоенной помощи сирийской вооруженной оппозиции. Президент Болгарии Росен Плевнелиев объявил о проведении 12 марта досрочных парламентских выборов. На прошлой неделе в отставку ушел премьер-министр Бойко Борисов. Член Совета Федерации от Воронежской области Николай Ольшанский покидает свой пост, ссылаясь на возраст и плохое состояние здоровья. Таковы главные новости уходящего дня, четверга, 28 февраля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 28 февраля. Защитники Химкинского леса направили в Генеральную прокуратуру России результаты независимого расследования обстоятельств, связанных со строительством платной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом сообщила сегодня лидер движения «Экообороны» Евгения Чирикова. По словам Чириковой, активистам удалось разоблачить коррупционные схемы, установить факты махинаций, допущенных при проектировании и организации работ на трассе Москва-Петербург. Над темой работает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Защитники Химкинского леса добиваются возбуждения уголовных дел за нецелевое расходование бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов и злоупотребление должностным положением. Все эти преступления, по мнению руководителя движения «Экообороны» Евгении Чириковой и сотрудников юридического объединения «Принцип», участвовавших в независимом расследовании, были совершены чиновниками при подготовке и утверждении проекта строительства платной скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. По словам Евгении Чириковой, в этой истории настораживают по меньшей мере два обстоятельства. Во-первых, то, каким образом французская компания «Винси», дочка которой является концессионером по проекту трассы Москва-Петербург, выиграла конкурс для участия в строительстве. А во-вторых, то, какую роль в этом сыграл бывший министр транспорта России Игорь Левитин.
Оказывается, наш министр транспорта, мистер Левитин, бывший министр транспорта, заключил соглашение с компанией «Винси» еще до того, как эта компания выиграла в конкурсе в открытом тендере. То есть он настоящий провидец. Как он это смог сделать, вот так вот, без конкурса, понять, что эта компания выиграет, непонятно. Хотелось бы, чтобы прокуратура с этим разобралась. Это первое. Второе. Дело в том, что компании «Винси» было поручено найти деньги западных инвесторов на проект трассы Москва-Санкт-Петербург. Она с этим справиться не смогла. Европейский банк реконструкции и развития отказался финансировать данный проект после того, как ознакомился с его последствиями для экологии. И после того, как она не справилась, наши власти не нашли ничего лучшего, как отпустить деньги пенсионного фонда на проект трассы Москва-Санкт-Петербург. Мы считаем, что это не целевое расходование бюджетных средств. Мы считаем, что из пенсионного фонда финансировать трассу Москва-Санкт-Петербург несколько странно, мягко говоря. И мы считаем, что это преступление, и, следовательно, просим разобраться в этом преступлении и наказать виновных.
По словам Евгении Чириковой, в ходе независимого расследования удалось установить также, что вклад концессионеров в проект строительства трассы Москва-Петербург составил около 11%. Остальные средства вносятся непосредственно из бюджета Российской Федерации, а также из средств Сбербанка, Внешэкономбанка и Пенсионного фонда России под гарантией правительства, при том, что концессионер получает 30-летний контроль над чрезвычайно прибыльным проектом, который окупится за 10 лет. По мнению Евгении Чириковой, это означает, что российские налогоплательщики заплатили за то, чтобы доходы от эксплуатации платной автомагистрали получала частная компания.
Представьте себе ситуацию, что вы берете человека для того, чтобы он изыскал для вас возможность взять кредит. Этот человек не находит для вас кредита, но при этом он начинает по тому проекту, который вы ведете, получать всю прибыль. Вот так же выглядит ситуация и с компанией Винси, французской компанией, концессионером по проекту трассы. Потому что концессионер просто получает прибыль по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург. И при этом не вкладывает ни копейки своих денег. Все строится на российские деньги. Это выглядит очень странно, и тем более выглядит странно, каким образом бывший министр транспорта, господин Левитин, почему он дает преференции на выигрыш в конкурсе компании Винси. И еще одна странность. Дело в том, что до того, как министр транспорта стал министром, он был связан с компанией «Винси». У них были совместные бизнес-проекты. Мне кажется, что вот эта ситуация должна расследоваться на самом высоком уровне, потому что на сегодняшний день мы видим много каких-то странностей.
Евгения Чирикова обращает внимание и на беспрецедентные, по ее словам, гарантии, которые получают строители трассы. В их числе государственные гарантии по кредитам, механизм защиты концессионера на случай необеспечения плановой загрузки платной дороги и расширение бесплатного дублера платной автодороги трассы М-10, а также обеспечение возможности взимания платы не только с грузового, но и с легкового транспорта. В своем обращении в Генеральную прокуратуру России авторы независимого расследования отмечают, что с позиции общественного блага обнаружить позитивную роль концессионера в реализации проекта трудно, а потому предполагают наличие иных мотивов в действиях российских официальных лиц, ответственных за привлечение концессионера и предоставление ему режима наибольшего благоприятствования. В Генеральной прокуратуре России обращение защитников Химкинского леса с просьбой провести по меньшей мере проверку приведенных в независимом расследовании обстоятельств не комментируют. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как фальсифицируются громкие политические дела? Об этом беседуем с обозревателем «Новой газеты» Иреком Муртазиным. Слушайте «Радио Свобода».
Минувшим вечером в Соединенных Штатах скончался выдающийся американский пианист Ван Клиберн, другой вариант произношения его имени – Вэн Клайберн. Ему было 78 лет. Победитель международного музыкального конкурса имени Петра Чайковского 1958 года, 23-летний в ту пору Ван Клиберн в эпоху политической оттепели в Москве стал одним из символов новых человечных советско-американских отношений. Он много концертировал до середины 70-х годов с особым блеском и удовольствием, исполняя произведения русских композиторов. Клиберн выступал в присутствии всех американских президентов, начиная с Дуайта Эйзенхауэра и заканчивая Бараком Обамой. Последний раз в Москве Ван Клиберн побывал 2 года назад. Он возглавлял жюри пианистов на международном конкурсе имени Чайковского. С Ван Клиберном был хорошо знаком музыковед Сергей Бирюков, музыкальный обозреватель газеты «Труд». Если я скажу, что Ван Клиберн был великим пианистом, это будет верно?
Это сложный вопрос, но то, что он был совершенно легендарной и знаковой личностью для 20 века, для России и Америки, вот это бесспорно. Это какой-то уникальный совершенно феномен. Может быть, улыбка Клиберна в свое время сыграла не меньшую роль, чем улыбка Гагарина. Может быть, рискованно немножко так говорить, но это действительно улыбка, которая соединила Америку и Россию, которые, казалось бы, в то время были расколоты окончательно и навсегда. 23-летний паренек тоже совершил прыжок через полпланеты, прилетел в страну, где его страну очень многие считали врагом, и в Америке очень многие Советский Союз считали врагом. И я убежден, что когда он так феноменально сыграл на конкурсе, поразил всех вот этой открытостью, романтичностью, и жюри практически единодушно все было за первую премию ему на конкурсе Чайковского, наверняка перед советским руководством стал какой-то вопрос, как в этой трудной ситуации поступить. Непростой, скажем так. И думаю, что советовались с самым высшим руководством и с Хрущевым. У меня нет каких-то документальных подтверждений, но думаю, что так оно и было. И, наверное, Никита Сергеевич в этом случае проявил какую-то мудрость. Не зря он потом так тепло с ним общался, он его Ваней называл. Ну, какой-то высокий, он говорил в шаге. Короче, он не только действительно гениальный, одаренный пианист, но какая-то гениально одаренная личность с вот этим удивительным запасом добра, в его романтической манере игры, и вот в его этой улыбке столько заложено. Эта карьера в каком-то смысле драматическая. Начиная с 70-х годов он гораздо меньше стал играть. Это загадка. Играл 150 концертов в год, а потом вдруг куда-то все девалось. Я могу только предположить, что вот, может быть, этот ребенок, который в нем всегда жил, это было прекрасно в 23 года. Это было хорошо в 30 лет, когда он играл потрясающе. Третий концерт Рахманинова, первый концерт Чайковского. Наверное, никто лучше него их не играл. А потом он, наверное, понял, что он остался этим ребенком, а в 40 лет жизни уходит уже куда-то туда. Я думаю, что именно этим объясняется то, что он практически, ну, очень сильно сократил свою концертную деятельность.
Ну вот, Сергей, получается, что рано пришедшая всемирная слава, отблеск политики на карьере музыканта, может быть, сыграл с ним и такую недобрую шутку. По большому счету, ведь все достижения Ван Клиберна относятся к его раннему периоду, к его молодости.
Да, но я не думаю, что политика здесь в какой-то степени повлияла. В этом человеке был запас любви по отношению к всему человечеству. Я с ним говорил неоднократно. Потрясающие распахнутые голубые глаза, детские, совершенно детские, уже на восьмом десятке жизни. Любовь к музыке, любовь к жизни, любовь к людям, любовь к России, что невероятно, конечно, в нем подкупало, безусловно. Я вот его как-то спросил, скажите, пожалуйста, вот, ну, наверняка в вашей стране многие вас осуждают за такую приверженность России, трудные отношения, не просто складывающиеся до сих пор. Наверное, в вашем присутствии кто-то бывает высказывается как-то резко о России. Как вы тогда реагируете? Он очень удивился, вы знаете, в моем присутствии просто никто не смеет ничего сказать дурного о России. Они знают, что я просто отвернусь и перестану разговаривать.
Все-таки мне хотелось бы выяснить уровень мастерства величия этого пианиста, и что бы вы отобрали для главного концерта Клибер на его жизни, что бы он должен был сыграть?
Он должен был прежде всего сыграть два великих концерта, которые он сыграл. Это первый концерт Чайковского и третий концерт Рахманинова. Причем, если концерт Чайковского, первый концерт многие у нас играли, трактовка его не была таким уж открытием, но это было, безусловно, совершенно исполнение, то концерт Рахманинова, можно сказать, что он открыл для России. Хотя его тоже здесь играли, но вот всегда считал, что у Рахманинова второй концерт замечательный, классический, третий, ну как бы так. И он, безусловно, раскрыл для нас эту гигантскую, прекрасную, романтическую, огромную партитуру. Ну и, наверное, исполнение Шопена, фантазия Шопена. То есть это прежде всего романтическая музыка. Он был человек вот такого романтически, даже почти инфантильного плана, но это гениальный инфантильный. Гениальный ребенок.
Для разных музыкантов свойственно особенно виртуозное исполнение какой-то особой отдельной музыки. Ван Клиберн с этой точки зрения не случайно играл именно русскую музыку, именно романтическую музыку? Или это просто было вызвано его, так сказать, культурными и общественными предпочтениями такими? Или вот ему было суждено в силу особенностей его таланта играть Рахманинова и Чайковского?
Я думаю, что вот все, что вы сказали, вы практически ответили на ваш же вопрос. Он сам говорил, что интерес к России у него пробудился в самом раннем возрасте. Он увидел в какой-то книжке фотографию храма Василия Блаженного. Ему было, по-моему, 5 лет в это время. Он сказал, я очень хочу это увидеть. Первое, что он попросил, когда он прилетел в Москву, он зовите меня, пожалуйста, на Красную площадь. Так что, вот это сказал. Потом то, что он учился у Розины Левиной, воспитанницы русской исполнительской школы, и, конечно, она его прежде всего к ней приучала. Вот эта открытая романтичность и, может, некоторая наивность. Когда вы начнете слушать русскую музыку, вы убедитесь, что по ее совершенстве она может быть чуть наивнее, чем, скажем, более искушенная какая-то и изощренная музыка Европы того же времени. Не зря в свое время, помните, Рихард Штраус, послушав Римского-Корского, по-моему, Шахерезаду, да, сказал, все чудесно, но мы уже не дети. Россия как бы чуть-чуть позже вступила на этот путь, и она вступила с теми же открытыми глазами ребенка, гениального абсолютно. Вот, музыка Чайковского, она вот, она, что называется, на ладони лежит. Ее может понять каждый человек. Там нечего разжевывать, хотя на самом деле там такие глубины, что когда начнешь копать какая-нибудь там шестая симфония, увидишь там третий, четвертый, пятый, шестой план. Ну вот, может быть, все-таки это качество в ней тоже присутствует. Здесь Клибер, наверное, нашел какую-то вот огромную такую русскую родственную душу.
Техника игры Клиберна была какая-то особенная?
Мне кажется, что просто имея такие потрясающие пальцы, уже ничего не надо делать. Нет, конечно, он очень много работал, безусловно. Я думаю, что просто его особенность была в том, что любой вид техники абсолютно был ему подвластен и легко подавался. Это потрясающие руки, наверное, которые можно сравнить только с руками Рахманинова.
Клиберн играет Чайковского. Запись 58 года. Музыкант скончался в возрасте 78 лет в Соединенных Штатах. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В ходе своей первой зарубежной поездки в качестве госсекретаря Джон Керри вселяет надежду, что администрация Обамы скоро предпримет новые действия в помощь сирийской оппозиции. Авторы редакционной статьи в газете «Вашингтон-Пост» цитируют заявление Керри в Лондоне. Президент Соединенных Штатов в настоящее время как раз определяет шаги, которые мы сделаем для взятия этой важной проблемы под контроль. При этом мы рассчитываем на то, что сирийская оппозиция не будет терять время попусту, задаваясь вопросами о том, где поддержка и оказывается ли она вообще. Керри вынужден был произнести эти слова, констатируют авторы публикации. Лидеры повстанцев по горло сытые отказом Америки снабдить их оружием, финансами и инструкторами, необходимыми для достижения заявленной США цели покончить с режимом Башара Асада, угрожали проигнорировать встречу друзей Сирии в Риме в четверг. Однако обещания Керри также служат тестом доверия к нему и к президенту Обаме. Если сейчас администрация не предпримет решительных действий по выходу из сирийского тупика, она может лишиться последнего шанса на партнерство с более умеренными силами, бросающими вызов Асаду. Соединенным Штатам также следует нацелиться на помощь повстанцам в создании полноценного альтернативного правительства на сирийской территории и на признание его как законного правительства страны. Это узаконило бы поставки оружия и позволило бы американским военным защитить сирийское население. Джон Керри все еще говорит о поиске политического решения, хотя давно доказана иллюзорность надежды на сделку режима с повстанцами. Керри также продолжает искать сотрудничество с Россией в окончании войны, хотя Владимир Путин ясно дал понять, что его первоочередная цель в Сирии – предотвратить там смену режима, поощряемую США. Такая тактика, по мнению авторов статьи, обречена на провал. Если администрация Обамы хочет повлиять на обстановку в Сирии, она должна сама совершить шаги, способные привести к скорому падению режима, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Ветеран американской журналистики Боб Вудвард, 40 лет назад раскрутивший Уотергейтский скандал, в эти дни оказался втянутым в необычный открытый конфликт с Белым домом. Обстоятельства перепалки в сжатой версии веб-сайта телекомпании ABC таковы. Вудвард сообщил ряду телевизионных и печатных СМИ, что на прошлой неделе получил угрозу от очень высокопоставленного человека в администрации перед тем, как опубликовать в газете «Вашингтон-Пост» свой комментарий о действиях президента Обамы в преддверии ожидаемого секвестра федерального бюджета. В своей колонке Вудвард, в частности, написал, что Белый дом, по его мнению, преднамеренно хитрит относительно своей роли в секвестре. Президент Обама, по утверждению журналиста, меняет правила игры, настаивая, чтобы республиканцы согласились на увеличение налогов как на часть альтернативы секвестру. Статья Вудварда, естественно, вызвала раздражение в администрации, поскольку она идет вразрез со сценарием, которого придерживается Белый дом накануне 1 марта, обозначенного как начало секвестра. Вудвард утверждает, что начал испытывать давление со стороны администрации еще до публикации статьи. В интервью газете «Политико» Вудвард сказал, что один из помощников президента Обамы кричал на него примерно полчаса, а затем прислал имейл с завуалированной угрозой. В интервью телекомпании CNN Вудвард сказал: «Там было совершенно ясно сказано, вы пожалеете об этом. Я не скажу, кто был этот высокопоставленный чиновник, но чувствуешь огромную неловкость, когда Белый дом обещает проблемы журналистам за то, что они руководствуются своими убеждениями. Мне кажется, что если бы Барак Обама знал о применении такой коммуникационной стратегии, давайте надеяться, что это лишь тактика, он бы сказал: послушайте, нам не к лицу попытки сулить неприятности журналистам, которые честно излагают то, что нам не нравится». Корреспондент онлайнового ресурса BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники сообщает, что высокопоставленный чиновник, у которого состоялся крутой разговор с Вудвардом, это директор экономического совета Белого дома Джин Сперлинг. Представители Белого дома призывают не преувеличивать скандал. Они говорят, что никто не желал угрожать журналисту, и якобы изначальной целью злополучного имейла Вудварду было желание его визави извиниться за состоявшийся ранее телефонный разговор на повышенных тонах, сообщает телекомпания ABC.
Обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». После ремонта возобновляет свою работу первый в Москве дворец бракосочетания. Открытый в 1961 году в особняке постройки начала 20 века на улице Грибоедова, этот ЗАГС почти полвека считался самым престижным и популярным в столице России. В 1994 году улице возвращено историческое название Малый Харитоневский переулок, но дворец бракосочетания по инерции называют Грибоедовским, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Люди старших поколений помнят, что в советское время Грибоедовский ЗАГС был самым желанным. Однако заявления здесь принимали далеко не у всех. Космонавты, звезды эстрады, дети влиятельных чиновников попадали во дворец бракосочетания номер один без затруднений. Прочие будущие женихи и невесты были повязаны пропиской. Регистрировать брак полагалось по месту жительства. Только в Грибоедовском молодожены обменивались кольцами под звуки классической музыки, исполнители во фраках. В одном только Грибоедовском можно было, поднимаясь по роскошной лестнице, продемонстрировать твое свадебное платье. Потом распахивались высокие массивные двери, и участников церемонии встречала строгая женщина с указкой. Между прочим, в элитное место могли попасть люди, которых сейчас принято называть гастарбайтерами. А в брежневскую эпоху существовало другое, уже подзабытое слово «лимитчики». Предполагалось, что постоянно и легально проживающие в Москве, но не имеющие полнокровной прописки люди, должны сковывать себя узами брака там, где учет, контроль и проверка организованы лучше всего. Только в Грибоедовском регистрировали браки с другой категорией понаехавших, с иностранцами.
Корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева. В последние десятилетия, как указывают специалисты, свадебный обряд в значительной мере модифицировался, однако в основе своей все же сохранил советскую традицию. В эфире Радио Свобода ведущий научный сотрудник сектора кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии Российской академии наук Игорь Морозов.
Современная традиция часто построена на таких медийных, что ли, способах выделения события. То есть стремление к экзотике, это должно запомниться, тем самым подчеркивается исключительное событие. Хотя по современным понятиям свадьбу можно сыграть и не один раз. исключительность в этом смысле достаточно относительная. Но понятно, что современные молодые люди в первую очередь хотят устроить свадьбу как своеобразную молодежную вечеринку или светский раут. И здесь, конечно, на первый план выходит не обрядовая, а игровая составляющая этого обряда. Кардинальным образом поменялась семантика свадьбы. Ее основополагающие смыслы, которые, как известно, были построены прежде всего на статусах жениха и невесты. Свадьба ведь включена в систему брачных отношений, правильно? И брачные отношения устанавливаются с определенными значениями. То есть люди хотят установить свои статусы новые, в частности, имущественные, для того, чтобы затем законно передавать свое наследство своим детям, родственникам и так далее. Современная свадьба, особенно в городском варианте, в большинстве случаев связана с традиционным свадебным обрядом лишь по названию. Потому что вот многие ключевые элементы традиционной свадьбы уже не существуют. Ну, например, девичник. Когда-то в этом был очень важный социальный смысл, потому что невеста уходила в семью своего мужа. Часто это другая деревня. Поэтому прощение – это было настоящее прощание. Оно имело драматический оттенок. Кроме того, девушка, выйдя замуж, прощалась со своими подругами в социальном смысле. То есть приобретала статус замужней женщины и уже не могла активно участвовать в жизни молодежного сообщества. Понятно, что сейчас, даже если девичник устраивается, то вот перечисленные смыслы, они, как правило, не имеют значения. Поэтому раз это лишено обрядовой институциональной основы, то вокруг этого, соответственно, возникают другие смыслы. То есть девичник превращается в пирушку.
Новые свадебные ритуалы часто возвращают молодоженов к старым обрядам. Антрополог Игорь Морозов говорит о сравнительно новом ритуале использования замков как символа нерушимости брачных уз.
Видимо, так уж устроено человеческое мышление, что мы, даже сами того не осознавая, часто воспроизводим какие-то очень древние архаические вещи. Причем это не обязательно вот буквальные повторы. Они повторяются на уровне отдельных элементов. Скажем, в случае с замочками очень важно то, что это на мосту. Я вот фиксировал этот обряд в десятках мест, и в сельской местности уже это появилось, и в городах во многих наших. Мост, как известно, в свадебном обряде традиционно очень хорошо представлен в фольклорной символике. Мост связан с символикой перехода, это своеобразная инициация, ну, так же, как часто это во время смерти, да, то есть там тоже в плачах часто обыгрывается переход через мост. Поэтому я думаю, что здесь интересна эта тенденция, когда берется какой-то отдельный элемент, и он воспроизводится. Причем как он воспроизводится? Здесь, конечно, интересная проблема для исследователя, потому что, с одной стороны, это действуют современные организаторы свадеб. Кстати, хочу напомнить, что такие организаторы существовали в традиционной свадьбе, то есть приглашались опытные люди для организации всего этого очень сложного действия. Ну и современные уже платные организаторы, они тоже стараются выстроить это действие по некому канону, который часто заимствован из всяких источников. Иногда это достаточно путанные такие представления о том, как должно быть. Я вот как-то стоял на болотном мосту, там наблюдал, как подъезжали брачные церемонии, и каждый организатор сообщал свою версию того, как нужно поступать с этими замочками. Один говорил, что вот нужно два замочка, один через плечо бросить невесте с моста, второй повесить на деревце. Другой организатор заявлял, что эти замочки нужно вешать двумя руками, то есть чтобы с одной стороны держала невеста, с другой жених, ну и так далее. То есть каждый сообщал свою версию, и каждый этому приписывал какое-то значение. То есть на наших глазах возникает некая новая обрядность, она не устоявшаяся, она еще очень вариативная, но она основана на каких-то действительно традиционных представлениях, там, перебрасывание через плечо. То есть люди, которые все это создают, они пользуются какими-то стереотипами мифологического мышления, которого, наверное, еще у нас где-то на подсознании существует.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был московский антрополог Игорь Морозов. После ремонта возобновляет работу первый в Москве дворец бракосочетания. Вот так обстояли дела в четверг, 28 февраля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
что значит для вас «Свободная Россия».
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.